Михаил хотел сделать день свадьбы незабываемым. Он сумел весь город украсить, как в сказке, и сделать меня царицей этого сказочного мира. Но мое торжество кончилось быстро, на последних ступенях собора. Я даже не успела услышать поздравительные крики собравшихся. Сергей выскочил, как зверь из чащи, и плеснул мне кислотой в лицо. Она жгла мне веки, лицо, руки. Навсегда лишила меня голоса. Даже говорить я начала только через 2 года, когда Михаил меня реконструировал, как разбитый механизм. Это было начало ужасного конца. Работы в нашем дворце так замедлились, что было решено поселиться там, не дожидаясь их завершения. Мы сделали этот недостроенный причудливый дом своей тюрьмой, из которой смотрели на мир с вершины нашего холма. Внутри у нас всегда было холодно, сыро, темно. В путанице башен и винтовых лестниц, арок и сводов было легко заблудиться. Я жила, никогда не спускаясь из своей комнаты, на вершине башни. Туда также никто не был допущен, кроме Михаила и доктора Шелли. Первый год я там провела, почти не выходя из летаргического транса. Мне давали морфий, но наркотик приносил не облегчение, а тяжелые кошмары. В них Михаил экспериментировал с моим телом, как он это делал с невостребованными трупами из моргов и клиник, издеваясь над природой, делая с моим организмом все, что пожелает. Когда я, наконец, пришла в сознание, то узнала, что так и было. Михаил восстановил мне глотку и ротовую полость, так что я могла есть и говорить. Он обезболил раны, нанесенные кислотой, изменив работу нервных окончаний. Да, я избежала смерти, но теперь я неотвратимо превращалась в одну из дьявольских игрушек Михаила. С другой стороны, Михаил понемногу терял свое влияние в городе. Его больше никто не поддерживал. Былые союзники теперь отворачивались при встрече. Все дружно покидали его. Его начали преследовать полиция и прокуратура. Его партнер, Сентис, был существом слабым, завистливым, корыстным. Он клеветал на Михаила, приписывая ему дела, к которым тот не имел отношения. Хотел устранить его от управления фабрикой. И таким образом тоже участвовал в травле. Все жадно ждали падения Колвеника, чтобы накинуться на ослабевшего врага и порвать его на части. Как всегда, льстецы и прихлебатели мигом обернулись стаей голодных гиен. Михаила все это не удивляло и не волновало. Он с самого начала доверял только 2 людям — Луису Кларету и своему другу, доктору Шелли. «Людская алчность», — повторял он, — «это сухой хворост, который только и ждет зажженные спички». Но предательство его окружения порвало последние связи между ним и миром. Он ушел в затворничество так глубоко, как это возможно для человека. Он затерялся в себе самом, как в лабиринте. Поведение его становилось все экстравагантнее. Он размножал в подвалах башни насекомое, которое почему-то его очаровывало с почти маниакальной силой. Эту черную бабочку. Тефел. Бабочки эти скоро заполонили весь дом. Они были везде, на зеркалах, картинах, мебели. Сидели, как мрачные стражи. Михаил запретил их трогать и даже отгонять. Тучи этих тварей летали по комнатам и коридорам. Порой они садились на Михаила и так густо, что облепляли его целиком, а он оставался при этом неподвижным. Глядя на это, я боялась, что теряю его навсегда». В те тяжкие дни и началась моя дружба с Луисом Кларетом, которая продлилась до этого времени. Именно он рассказывал мне о том, что происходит за стенами нашей крепости. Михаил ведь предпочитал держать меня среди иллюзий, рассказывал всякие сказки о том, что голос мой полностью восстановился, я смогу петь как раньше, о реставрации Королевского театра и моем триумфальном появлении на его сцене, эдакой птицей Фениксом. И прочие воздушные замки в подобном роде. Луис открыл мне, что работы в театре остановлены, потому что все деньги израсходованы много месяцев назад. Театр стоял теперь в строительных лесах. Огромная и никому не нужная мрачная махина. Спокойствие Михаила было только маской. Он не выходил из башни неделями, потом месяцами.
сутки напролет запершись у себя в кабинете, почти без сна и питания. Шелли говорил мне, что он всерьез озабочен его душевным здоровьем. Доктор знал его как никто, кроме того, он с самого начала присутствовал при экспериментах Михаила с трупами. Именно Шелли рассказал мне об одержимости мужа тайной телесных деформаций, его отчаянном, бескомпромиссном рвении к истине. Он был готов абсолютно на все, чтобы выявить механизмы дегенеративных изменений в организме, уродующих тело человека. Человека же Михаил считал прежде всего той формой, в которой жизнь, не нуждаясь в оправданиях разума, проявляет себя как воля, сила и порядок. По его убеждению, природа — безмозглое, слепое чудовище, пожирающее собственных детей, не ведающее, что творит, и не знающее о судьбе и назначении своих порождений. Он коллекционировал фотографии больных с причудливыми случаями атрофии и другими уродствами. Изучая эти медицинские аномалии, он искал все то же, как изгнать из них демонов безмозглой, чудовищной природы. Именно в те дни начали проявляться первые симптомы его болезни. Михаил и сам знал, что болен. Он наблюдал со спокойствием отчаяния работу заложенного внутри его разрушительного врожденного механизма. Он знал о диагнозе с самого начала, со времен Праги, где похоронил своего брата. Разрушение костей перешло в стадию, когда тело уже не могло функционировать. Он надел и уже никогда не снимал перчатки. Скрывал лицо и все тело тоже. Стал прятаться даже от меня. Я делала вид, что ничего не происходит, но видела, сам его силуэт исказился. В одно зимнее утро я проснулась от его диких воплей. Михаил в бешенстве, крича, рассчитывал и гнал из дому прислугу. Никто не возражал, они и сами собирались уходить. Так было страшно работать в этом доме. Один Луис не оставил нас. Выгнав слуг, Михаил разбил все зеркала и в слезах ярости снова заперся в кабинете. Когда прошло 2 недели с момента, что он перестал отзываться на мой зов у дверей, я попросила Луиса позвать доктора Шелли. За дверью Михаил говорил сам с собой или плакал. Я просто не знала, что делать. Он уходил от нас. Выломав втроем с доктором и Луисом дверь, мы вошли и с ужасом поняли, что Михаил пробовал оперировать сам себя, пытаясь сделать протез левой руки, ставший к тому времени бесполезным, усохшим, скрюченным отростком. Шелли дал ему сильное успокоительное, и мы сидели у его постели. Долгая, словно агония, эта ночь сломила волю доктора. И он передал мне историю, рассказанную ему когда-то Михаилом. Слушая его, я поняла, что всей полиции мира, хотя бы и с инспектором Флорианом во главе, не поймать то, что они ловят, ибо это был призрак. Михаил не был ни мошенником, ни преступником. Он был человеком, который хотел обмануть смерть, прежде чем она возьмет над ним верх. Он родился в Праге, в канализационном тоннеле, от несчастной, напуганной 16-летней служаночки, которая понесла от своего знатного хозяина снизошедшего до красивой и бойкой на язык простолюдинки. Как и всегда в таких случаях, брюхатую девку без разговоров вытолкали взашей, прямо под снег на улице огромного чужого города, как запаршивевшую собачонку, более никогда никому не нужную. Зима в тот год была суровой, снег лежал на мостовой, как приготовленный для нее саван. Бездомные прятались от смертельного холода в канализации. Легенды, в которых много правды, рассказывают о целом подземном городе под Прагой, где живет множество народу, причем некоторые из них вообще никогда не выходят на солнечный свет. Беглые, нищие, сироты, больные и никому не нужные люди. У них был и свой племенной вождь, отчасти колдун, загадочный персонаж по имени Принц Нищих. Боязливо озираясь, рассказывали, что у него нет возраста, лицо как у ангела, а взор как адское пламя, что он всегда закутан в мантию из живых черных бабочек, никогда его не покидающих, и что он принимает в свое подземное братство всех, кого жестокий верхний мир отверг и загнал под землю. Девочка поверила этим россказням и ушла по канализационному тоннелю в мир тьмы, чтобы выжить и родить. Там вдруг оказалось, что легенды не лгали. В тоннелях жило множество людей, образуя собственный мир собственными законами и собственным богом, принцем нищих. Его никто никогда не видел, но все в него верили и оставляли ему дань. Все до единого носили на коже выжженное клеймо в виде черной бабочки. Их верование было твердым. В один прекрасный день принц, этот мессия, явится к ним в тоннеле и отдаст свою жизнь за счастье и спасение всех его верных. Причем погубит себя принц собственными руками. Там, в канализации, юная мать родила близнецов, Андрея и Михаила. Андрей уже родился неизлечимо больным, болезнь была ужасной, кости были размягчены и не держали тяжесть тела, которое поэтому росло бесформенным. Один из обитателей тоннелей, врач, бежавший от каких-то преследований, пояснил бедняжке, что болезнь ребенка неизлечима, а его конец — только вопрос времени. Брат же Андрея, Михаил, рос на редкость живым и развитым, и, конечно, мечтал побыстрее покинуть подземный мир, жить среди людей под солнцем. Интересно, что порой он фантазировал о том, что грядущий мессия подземного мира — это он и есть. Он ничего не знал о своем отце, так что в мечтах становился сыном этого самого принца нищих. Порой он даже видел его в своих снах и говорил с ним. Никаких признаков болезни, убивавшей его брата-близнеца, у Михаила не было. Андрей, как и сказал врач-беглец, умер в 6 лет, там же, в канализации, ни разу не посмотрев на солнечный свет. Его тельце унесли канализационные потоки, согласно ритуалу подземного братства. Маленький Михаил спросил мать, почему Андрей умер. «Такова Божья воля», — ответила та. Михаил навсегда запомнил ее слова. Смерть близнеца была для нее страшным ударом, а мать и вовсе не пережила его. Умерла следующей зимой от пневмонии. Михаил держал ее за руку, когда она умирала, и запомнил на всю жизнь последнюю дрожь ее пальцев. У его 23-летней матери было лицо старухи. «Так вот, какова Божья воля, матушка?» — спрашивал он тогда у ее трупа, но ответа не получал. Он бежал из подземелий, с которыми его больше ничего не связывало. Умирая от холода и голода, он жался по подвалам и подъездам. Однажды случай столкнул его с доктором, который шел в тот дом на вызов, Антонином Колвеником. Доктор отвел его в ближнюю таверну и накормил горячим. «Как зовут тебя, мальчик?» «Михаилом, господин». Антонин Колвеник неожиданно побледнел. «А у меня был сын, которого так звали. Он умер». «Кто твои родные?» «У меня их нет». «А мать?» «Бог забрал». Доктор медленно кивнул. Потом достал из своего чемоданчика странную штуку, совершенно Михаила зачаровавшую. Он глаз не мог от нее оторвать. В чемоданчике таинственно поблескивали еще и другие. Это было как чудо. Доктор приложил блестящий кружочек к груди Михаила, а трубочки вставил себе в уши. «Что это?» «Это чтобы слушать, что у тебя там внутри, в легких. Ну-ка, вдохни поглубже». «Вы волшебник?» — ошалевший от происходящего, Михаил мог спросить только это. Доктор улыбнулся. «Нет, не волшебник, только врач. А какая между ними разница?» За несколько лет до этого, в эпидемию холеры, Антонин Колвеник похоронил жену и сына. Хирург и вагнерианец, он держал в своем квартале скромную клиентуру и жил совершенно одиноко. На мальчугана в отрепьях, но с живыми, умными глазами он смотрел все с большей симпатией. На его теплый взгляд Михаил ответил лучшей из своих улыбок. И дело решилось там же, в кабачке, откуда Антонин увел мальчика к себе домой и взял на воспитание. У него Михаил провел следующие 10 лет. Добряк доктор дал ему имя, образование, дом. Михаил еще совсем юным подростком уже ассистировал своему приемному отцу при операциях, с поразительной быстротой овладевая секретами человеческого организма. Чудесное, непостижимо совершенное соединение плоти и костей было мистически одушевлено искрой жизни, угасающей так же таинственно, как она возникла. Михаил учился медицине жадно, истово, как делу, в котором весь смысл его жизни. Смысл этот был в том, чтобы открыть тайну смерти. А пока смерть оставалась всесильной и снова посетила его, когда ему не было и 20, старик-доктор все слабел, и в конце концов сердце сдалось. Он умер от тяжелого инфаркта. Приступ случился в рождественскую ночь, когда они, сидя у камина, планировали поездку по Европе, ибо доктор считал, что Михаилу пора ее совершить для завершения своего образования. Пока Антонин Коловенник умирал, стоявший рядом Михаил поклялся, что на этот раз смерть не переиграет его. «Я дам тебе новое сердце, отец». Умирающий нежно улыбнулся. Милый странный мальчик с его парадоксальным мышлением, с экстравагантными идеями. Только он и привязывал еще доктора к жизни. Страшно было оставлять ребенка одного в этом мире, такого незащищенного. Михаил совсем не знал людей. Его единственными друзьями были книги. Что станется с ним? «Ты уже дал мне очень много, Михаил. Ты был со мной 10 лет. А теперь, — настойчиво сказал доктор, — ты должен позаботиться о себе самом, о своем будущем. Ты не умрешь, папа, я не дам тебе умереть. А помнишь, сынок, как ты меня спросил, в чем разница между врачом и волшебником? Мы с тобой, Михаил, знаем, что волшебников нет». Наше тело разрушается с момента рождения. Мы бренные, приходящие сущности, очень непрочные. Остается же от нас только то, что мы с помощью этого тела сделали. И добро, и зло. Понимаешь ты меня, Михаил? Через 10 дней полиция взломала дверь в квартиру доктора по просьбе соседей, которые жаловались на странные запахи и отчаянные крики, идущие оттуда. Там обнаружили Михаила, рыдающего в исступлении над рассеченным трупом своего названного отца Антонина Коловенника. В отчете полицейской группы, выехавшей на заявление соседей, указывалось, что Михаил, потрясенный смертью доктора, которого почитал отцом, потерял адекватность и пытался поместить в его мертвое тело вместо сердца механизм с клапанами и трубками, сделанный им самим. Михаил был заключен в соответствующую лечебницу со строгим режимом, откуда бежал через 2 года, притворившись мертвым. Там, где в морге оставили его тело, которое посчитали мертвым, нашли только простыню, усеянную черными бабочками. Несколько еще живых насекомых летало вокруг. Михаил перевез с собой в Барселону и глубоко скрытый зародыш сумасшествия, и медленно развивающуюся болезнь, которая проявилась внешне только годы спустя. Его не интересовали комфорт и заработок, не влекла суета людской жизни. Свое состояние, поистине огромное, он никогда особо не ценил. Любил повторять, что человек достоин владеть ровно той суммой денег, которую он всегда может пожертвовать для тех, чья нужда сильнее его, и не сантава больше. В ночь нашего знакомства Михаил сказал мне, что насмешница жизнь часто дарит нам то, что мы у нее не просили. Ему она дала деньги, власть, известность. А просил он другого — душевного мира, спокойной совести, изгнания черных демонов, которые терзали его сердце. После ужасного случая в кабинете Михаила мы трое, Луис, Шелли и я, все думали о том, как отвлечь Михаила от его фобии и наваждений. Это не было легко. Михаил всегда точно знал, когда люди ему лгут, хотя и не показывал это собеседнику. Внешне он был послушен, смиренно принимал лечение и, казалось, признавал себя больным. Но когда я глядела ему в глаза, то видела тьму, которой была полна его душа. Он больше нам не доверял. Нищета, в которой мы жили, усугублялась. Банковские счета были заморожены, имущество фабрики Велогранель конфисковано государством. Сентис, который рассчитывал, что его интриги принесут ему единоличное владение фабрикой, просчитался, он также был разорен. Все, что у него осталось, была старая квартира Михаила на улице Принцессы. У нас же осталось то, что Михаил оформил на мое имя. Большой Королевский театр — это могила всех моих иллюзий, куда я стала в конце концов приходить, чтобы прятаться ото всех. И старая оранжерея возле железнодорожных путей в Сарья. Ее Михаил когда-то использовал для экспериментов. Мои драгоценности и ту одежду, что чего-то стоило, Луис потихоньку продавал. На это мы и жили. Мы с Михаилом едва разговаривали. Он бродил, как привидение, по нашему темному дому, все больше горбясь и хромая. Скоро он уже не в силах был удержать в руках книгу. Читать тоже было трудно. Сдавали глаза. Теперь он не плакал, смеялся. От этого смеха, который я слышала порой по ночам, стыла кровь в жилах. Была тетрадь, в которой он что-то постоянно писал своим почерком, все менее разборчивым, руки быстро атрофировались. Если приходил доктор Шелли, Михаил запирался в кабинете и не выходил, пока его друг был у нас в доме. Я поделилась с Шелли своими страхами. Мне казалось, что муж замышляет самоубийство. Шелли ответил, что он боится куда худшего. Я не могла, а скорее не захотела его понять. Еще у меня была навязчивая идея, которая, казалось, спасет наш брак и облегчит страдания Михаила. Я хотела ребенка. Казалось очевидным, что появление ребенка даст Михаилу силы жить и покончит с нашим отчуждением. Такие иллюзии завели меня очень далеко. Я помню, как порой дрожала всем телом, страстно жаждая получить это маленькое, спасительное для нас существо, эту надежду на будущее. Мне снилось, что я держу в руках младенца, и младенец этот, Михаил, маленький, невинный и счастливый. Как хотела я спасти и продолжить его жизнь в жизни сына, как мечтала очистить его тем самым от зла и несчастья. Я не могла позволить, чтобы эту мою мечту Михаил разрушил, догадавшись о ней и отвергнув. Другая трудность была просто в том, чтобы остаться с ним наедине. Уже долгое время муж меня избегал, не желал показываться в своем уродливом, деформированном теле. К этому времени болезнь дошла до речевых центров, и он уже не говорил, а мычал и неразборчиво бормотал, приходя в ярость от стыда и бессилия. Питаться теперь он мог только жидкой пищей. Все мои попытки внушить ему, что меня не отвращает его физическое состояние, что только я могу до конца понять и облегчить его страдания, лишь ухудшали положение. Но я была фанатична, упорна и сумела единственный раз в жизни обмануть Михаила. Обман этот, однако, вышел мне боком. Худшие ошибки я в жизни не совершала. Когда я объявила Михаилу о своей беременности, реакция его была поистине ужасающей. Он просто исчез на целый месяц. Луис нашел его в старой оранжерее в сырье в тяжелом состоянии, без сознания, едва живого. Оказывается, он работал на пределе сил, без отдыха, без пощады к себе. Он сделал себе протез глотки и теперь мог говорить. Внешность его с этим аппаратом стала просто чудовищной. Появившийся голос, низкий, напряженный, пугающий, делал его совсем чужим. Во рту стоял металлический зубной протез, блестевший сталью. Узнать прежнего Михаила можно было только по глазам. Но внешность, как она ни ужасала, не была так страшна, как пылающий внутри его ад, пожиравший душу, которую я так любила. Рядом с Михаилом, который лежал на полу оранжереи без сознания, Луис нашел множество заметок, чертежей и деталей механизмов. Пока больной восстанавливался, а спал он почти 3 дня, мы показали все это доктору Шелли. Выводы доктора внушали еще больше страх. Михаил совсем обезумел. Он разрабатывал идею полного замещения человеческого тела протезами и искусственными органами с опережением смерти до того, как она разрушит организм. Мы поместили больного в специальной комнате на самом верху башни, откуда он не мог выйти и где не мог себе навредить. Рожая дочку, я слышала, как сверху доносятся дикие вопли мужа, где он был заперт, как дикий зверь. Дитя мое у меня отобрали. Я не провела с ребенком ни дня. Доктор Шелли тут же забрал дочку, поклявшись воспитать как свою собственную. Ее зовут Марией, и, подобно мне, она не знает своих настоящих родителей. Все, что во мне оставалось живого и способного любить, доктор унес вместе с ней, но я знала, другого выхода нет. В воздухе уже сгущалась атмосфера неминуемой трагедии, я чувствовала ее, как разлитый кругом яд. Оставалось только ждать неизбежного. Удар же, как это всегда бывает, был нанесен, откуда его меньше всего ждали. Бенджамин Сентис, разоренный и потому как никогда злой и алчный, вынашивал планы мести. Стало известно, что именно он помог Сергею скрыться после того, как тот на ступенях собора сжег мне лицо кислотой. Чудесные руки, которые когда-то сделал Сентису Михаил, послужили предательству и злу. Словно сбылось пророчество пражских подземных жителей о том, что принц нищих погибнет от собственных рук. И вот теперь, в последнюю ночь 1948 года, Сентис, ненавидевший Михаила, как только один человек может ненавидеть другого, готовил последний удар. Оказалось, что все эти последние годы мои бывшие опекуны, также яро ненавидевшие нас, Татьяна и Сергей, никуда не уехали, а тайно жили неподалеку и мечтали о мести. Их час настал, когда бригада Флориана приступила к решительным действиям. Сентис знал о том, что в нашем особняке в парке Гуэль готовится обыск. Флориан искал неопровержимые доказательства приписываемых Михаилу преступлений. Если бы обыск состоялся, из документов, изъятых при этом, стала бы ясна роль Сентиса, предателя, интригана, преступника. Он не мог этого допустить. В ночь перед обыском Сергей с Татьяной разлили несколько объемистых канистр с бензином вокруг особняка, а Сентис, трусливый, как всегда, наблюдал из машины, как занималось пламя, потом быстро уехал и больше не показывался. Я проснулась от запаха горелого, выбежала в коридор, по лестницам полз синий дым, а внизу пламя уже бушевало вовсю, оно распространилось за несколько минут на весь дом. Мне спас жизнь Луис, помог выбраться через балкон по крыше гаража в сад. Обернувшись, мы увидели, что пожар охватил уже оба первых этажа и подбирается к башне, в которой заперт Михаил. Я, думая, что его еще можно спасти, билась в сильных руках Луиса, а он держал меня, чтобы я не кинулась в ревущее пламя. Сергей с Татьяной появились именно в эти минуты. Сергей хохотал, как помешанный. Татьяна дрожала и все терла руки, воняющие бензином, и все мы, как околдованные, не сводили глаз с башни. То, что произошло потом, часто снится мне в кошмарах. Пламя уже врывалось в башню, оконные стекла вылетали со взрывом, осыпая осколками землю. И вот в одном из окон, прямо внутри пламени, появился резко очерченный силуэт, словно явился черный ангел. Это был Михаил. С нечеловеческой ловкостью он карабкался по стене с помощью специальных металлических когтей, одного из своих изобретений. Он скользил вниз с поразительной быстротой. Татьяна с Сергеем просто ошалели, застыли на месте, онемели. И вдруг на них легла плотная черная тень и с нечеловеческой силой потащила в здание. Я потеряла сознание, когда они исчезали в пламени. Луис отвел меня в единственное оставшееся нам убежище, в этот покрытый строительными лесами законсервированный театр. С тех пор он и служит нам с ним домом. А газеты на другой день вовсю трубили о трагедии в парке Гуэль. Внутри особняка были найдены два обугленных тела, сплетенные в последнем объятии. Полиция полагала, что это были мы с Михаилом. В действительности это были и Сергей с Татьяной. Но правду знали только мы. Кстати, третьего трупа не было. И мы с Луисом в тот же день пошли искать Михаила в оранжерею в Сарья. Там тоже не было никаких его следов. Шелли, изучавший все заметки Михаила и спрятавший их, чтобы они никогда не стали известны, предполагал, что тот прячется где-то в городе, ожидая завершения трансформации. Много недель изучал Шелли бумаги Михаила и понял основной смысл его замысла. Сыворотка, полученная этим гениальным исследователем из подземных черных бабочек, плод его многолетних трудов, имела невообразимые, неслыханные свойства. Я сама видела в Велогранель ее действие на старый многонедельный труп женщины, погибшей под трамваем. Безнадежно мертвое тело ожило после инъекции. Михаил, если мы правильно поняли, хотел обмануть смерть так, как это делают бабочки, окуклиться и возродиться. Но по его плану, в явившемся из мрака существе, уже ничего не будет от Михаила Коловейника. Это будет нелюдь. Ева Иринова говорила, и слова ее отзывались слабым эхом в огромном пустом театральном зале. «Многие месяцы у нас не было никаких известий от Михаила», — продолжала Ева. «Не нашлось и его убежища. В глубине души мы надеялись, что страшный замысел ему не удался. Но мы ошиблись. Через год после пожара двое полицейских прибыли ночью по анонимному доносу на Велогранель. Я уверена, что за этим стоял Сентис. Не получив отчета от Сергея и Татьяны, он подозревал, что Михаил еще жив, и забросил пробный шар. Фабричные помещения были заперты и опечатаны, Никто туда войти не мог. Однако полицейские действительно обнаружили кого-то внутри и расстреляли по нему весь свой боезапас, но...
«Не нашли ни единой пули и следов рикошета», — я вспомнил слова Флориана. «Это был перевоплощенный Колвеник, телу которого пули не вредили. Все они остались в нем».
Старая дама кивнула. «Полицейские погибли страшно. Их тела были буквально разорваны на части», — продолжала она. «Никто не нашел объяснения случившемуся. Только Шелли, Луис и я понимали, что происходит. Михаил вернулся. За несколько следующих дней все без исключения члены директорского совета Вэла Гранель, предавшие Михаила, умерли при невыясненных обстоятельствах. Мы подозревали, что Михаил прибег к своему старому опыту и теперь использует канализационную сеть для обитания и передвижения по городу. Непонятно только было, зачем он приходил на фабрику. Перечитанные еще раз его записи дали ответ. За сывороткой. Он должен был регулярно принимать сыворотку, чтобы оставаться живым. Его запасы в особняке сгорели при пожаре. Если они были у него и в оранжерее, то наверняка подошли к концу. Шелли дал в полиции взятку, чтобы они разрешили пройти на фабрику. И нашел там в шкафах два последних флакона сыворотки. Один из них он припрятал. Всю свою жизнь, сражаясь с болезнями, страданием и смертью, он не устоял перед соблазном. Просто не смог уничтожить такой флакон. Хотел изучить его, понять механизм действия. И получил некоторые результаты. Синтезировал на базе ртути вещество, которое нейтрализует действие сыворотки. Он наполнил 12 серебряных пуль этим антидотом и спрятал их, надеясь всем сердцем, что они никогда ему не понадобятся. Я понял, что видел сквозь окно именно эти пули во флаконе, который Шелли давал Луису Кларету. Только благодаря им я сейчас был жив.
«А Михаил?» — спросила Марина. «Ведь без сыворотки?» «Мы нашли его труп в канализационном канале под готическим кварталом», — сказала Ева. «Даже не труп, а труп трупа. Жуткое порождение оживленной смерти. Как он смердел, ведь его составляли части старых оживленных трупов».
Старая актриса устало подняла глаза на Луиса. Шофер взял на себя окончание печальной повести.
«Мы похоронили то, что нашли на старом кладбище в Сарья под плитой без имени», — пояснил он. «Ведь официально сеньор Колвеник умер годом раньше. Мы не могли рисковать. Если бы Сентис узнал, что моя госпожа жива, он бы ее погубил. Уже этот ни перед чем бы не остановился. Так что мы были осторожны, сидели здесь, в театре, очень тихо, почти не выходили».
«Долгое время», — добавила Ева, — «я полагала, что Михаил обрел покой. Приходила на кладбище каждый месяц, в последнее воскресенье, в память дня, когда встретились. Я молилась, чтобы скоро, совсем скоро, души наши встретились. Так вот мы и жили, погруженные в воспоминания. А жизнь за это наказывает. Мы не думали о самом важном».
«О чем?» — спросил я.
«О ком? О Марии, нашей с Михаилом дочери».
Мы с Мариной переглянулись. Я сразу вспомнил, как Шелли не отдал фотографию, которую мы ему показали, а потом сжег ее. Девочка с этой фотографией и была маленькая Мария. Мы лишили Михаила этой фотографии, его единственного воспоминания о дочке, которую он так и не увидел воочию.
Шелли воспитал девочку как свою дочь, но она всегда что-то интуитивно подозревала, не верила, что мать ее умерла в родах. Шелли не умел лгать, а потом Мария нашла в кабинете доктора дневники Михаила и многое поняла в истории своего появления на свет. Марии, по несчастью, передалось сумасшествие отца. Помню, когда я сказала мужу о своей беременности, он странно улыбнулся. Я потом часто, сама не зная почему, с тревогой вспоминала эту его улыбку. Лишь много позднее, через годы, я прочла в дневниках Михаила, что черная подземная бабочка питается собственным потомством. Перед смертью она откладывает яйца внутрь куколки собственного вида, и развившиеся там гусеницы пожирают готовую вылупиться бабочку. В тот день, когда вы видели меня на кладбище, Мария нашла то, что искала годами. с тех самых пор, как прочла дневники Михаила. Сыворотку. Тот флакон, что спрятал Шелли. И вот через 30 лет Михаил вновь ожил с помощью Марии. Он словно питался ею с тех пор, ища и находя новые тела, вновь и вновь возрождаясь, копя силы, создавая свои подобия.
Вздрогнув, я припомнил ночь, пережитую в тоннеле.
Когда я поняла, что происходит, я решила предупредить Сентиса. Ему первому грозила страшная смерть, — продолжала старая дама. «Прости, Оскар, но я использовала тебя тогда на вокзале, передав тебе открытку. Я была уверена, что, встретившись с Сентисом, ты внушишь ему страх, и он сумеет защититься. Я очередной раз переоценила старого негодяя. Он, видите ли, решил пойти навстречу с Михаилом и уничтожить его. Погиб не только сам, но и Флориана потащил за собой. Луис был на кладбище в Сарья и убедился, что могила пуста. Поначалу мы думали, что это Шелли предал нас. Думали, это он ходит в оранжерею, конструирует новых зомби, один страшнее другого. Может, думали мы, он не хочет умирать, ищет ответа на загадки, которые не успел найти Михаил. С Шелли никогда ведь ничего не бывает ясно до конца. А когда мы поняли, что он просто защищает Марию, которую полюбил как дочь, было уже поздно. Теперь мы ждем, чтобы Михаил пришел сюда.
«Почему именно сюда?»
— спросила Марина. Старая дама молча расстегнула две верхние пуговицы своей блузы и вытащила висевший на шее на цепочке прозрачный флакон с изумрудного цвета жидкостью.
«Вот за этим», — ответила она. —